Друзья, всех приветствую. Вы на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. И я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. И в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Также не забывайте, что и трансляции, и, конечно, информация в наших аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Рутуб. Заходите, ищите «Радио Спутник» и, конечно же, следите за актуальными новостями. Сейчас будем говорить о международной политике. На связи со студии научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, доброе утро.
Давайте поговорим вот как раз о том, что происходит за океаном и как и в Канаде, и в Соединенных Штатах реагировали и на заявление Лаврова, и на ряд других событий. Но начнем с того, что посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что его вызов в МИД страны касался исключительно трагедии в Днепропетровске. Высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова не обсуждались. Но случилось это как раз после большой пресс-конференции Сергея Лаврова, которую он провел 18 января. Но вот эти вызовы российских послов в различных странах, в том числе и в западных странах, и в странах Западной Европы, и вот США, Канада, они будут продолжаться? И как думаете, насколько жесткими будут разговоры?
Ну, я думаю, что разговоры будут достаточно жесткими, потому что ребята, я имею в виду западную сторону, живут исключительно в рамках собственного мифа о ужасной России, которая атаковала дом в Днепропетровске, по поводу чего ей нужно сделать заявление, да?
И... То есть давили на это, да, вы думаете?
Ну, конечно. А во-вторых, высказывание Лаврова их обидело. Почти по анекдоту, да? Пойдем русских бить, а если они нас, так нас за счет. Да, вот тут та же самая история. Когда наша сторона называет вещи своими именами, они обижаются. Но разве действительно не похожи нынешние действия на действия Гитлера и Наполеона? Да, ведь мы не только Гитлера вспомнили, но и Наполеона тоже. То есть это... Вопрос о том, что Запад очередной раз коллективно собирается, чтобы бороться с Россией, и понятно почему. Потому что мы непонятные, а значит страшные. Они нас боятся.
Мы для них непонятные, а что же говорить уже тогда об их политике, Дмитрий Анатольевич? У них вообще, мне кажется, вот эта система управляемого хаоса, то одно, то другое, да, то вот санкции вводят, а потом, как выясняется, уже и в Западной Европе, и вообще в Европе это признают, что санкции больнее всего как раз ударили по самим европейцам.
Ну да, потому что санкции вводили, исходя из того, что еще кто-то, они нас не понимают. Поэтому им кажется, что мы такие, как они, только немножко недоделанные. И они бьют по тем точкам, которые были бы ключевыми для их экономики, для их социальной системы. А у нас она по-другому устроена. Да? И поэтому их удары больше попадают по ним же самим. Но они это понимают, когда уже кирпич начинает падать. Потом страшно удивляются. Вроде как бы в русских... метили, себе по голове попали. Ну, что делать? Они такие уже давно, понимаете? Вот этот инфантилизм, причем злобный инфантилизм такой, да? Злой, плохо воспитанный ребенок. Вот что такое Запад. Потому что ему... Вот хочу собаку, значит, собака должна быть.
И будет ножками топать, да? Хочу собаку.
Да,
хочу
ножками собаку. Бить, плакать, всех вокруг себя собирать. Такая... Постоянная истерика. Вот эти вызовы, это же истерика фактически, да? Вот о чем вы хотели сказать? О том, что упал дом Днепропетровский? Но я не говорю о том, что докажите, что это наших рук дело. Это даже я об этом, наверное, и говорить не стоит. Но вообще, вы собственно, о чем? Вы поводом к дипломатическому демаршу является падение дома? А у вас самих там где-то, может быть, бензин взорвался во дворе, мы тоже должны вызвать вашего посла и спросить его, почему. Это во-первых. А во-вторых, вот это опять же детское. Россия виновата во всем. Почему, как? Никто же не спрашивает, как, что произошло, как произошло. Это неинтересно. Интересно сказать, это русские виноваты. Знаете, вот это вот, опять же, сказочно-детское деление на себя добро и других зло, это даже не школа, это детский сад. Но они в это верят. Они живут в этом мире двухцветном, в котором черное и белое. Поэтому они заведомо всегда белые, а все остальное черное.
А вы знаете, Дмитрий Анатольевич, я еще хочу у вас уточнить. Вот вызов российского посла Олега Степанова в Канаде, это исключительно такое желание Канады проявиться? Или, как вам кажется, поступил звонок из Вашингтонского обкома и в Канаде?
Ну, я не думаю, что был именно звонок, да, но установка точно была. То есть, когда вы уже накрутили напряжение в общественном мнении, в обществе, дальше прямых звонков уже не надо. Но само это напряжение начинает работать, да? Поэтому... А во-вторых, вы понимаете, Канада же – это страна с самой большой украинской диаспорой.
Да, и одной из старейших.
После Украины
одной
и старейших. России самая большая диаспора украинская именно в Канаде. И поэтому, причем... Кто бежал в Канаду? Ну, сначала-то ехали просто безземельные крестьяне, да? А после войны-то именно туда поехали солдаты эсэсовских дивизий, да? Сами понимаете, какое восприятие России они с собой привезли. И в этом смысле негативная политическая традиция в Канаде всегда была. Да? То есть вот этот вот звонок из Вашингтонского обкома попал на... очень удобренную почву.
Угу. Ну, знаете, тут еще вот стоит сказать и о том, что, ну, вы так уже упоминали об этом, о том, что в Белом доме возмутились по поводу слов Лаврова и сочли их оскорбительными о стремлении США решить русский вопрос. Слушайте, ну, действительно, ну, как дети. Вначале говорят о том, что будем поставлять оружие, будем все делать для накачивания Украины оружием и финансами и так далее. А потом Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома, берет и возмущается. На что ж так-то Сергей Лавров сравнивает действия США с поступками Адольфа Гитлера? Ну вот, что здесь можно прокомментировать?
Ну, у них это как раз связано. Они же потому и удивляются. Ну, как, какой же мы Гитлер? Мы же добру помогаем. Вот Гитлер помогал злу, он зло создал, а мы добро. Для них все, что их добро, все, что чужое зло. Поэтому они очень удивлены, действительно. Как их можно ставить в один ряд с Гитлером? Они же помогают хорошей Украине убивать русских. Да? И, кстати, и украинцев, потому что, конечно, никто там не делит, когда Хаймерс летит, в кого попало, в того попало. Да? Но это же добро. Мы же таким образом страшного Путина победим, и мир будет счастлив потом, когда-нибудь, да? А когда мы начинаем, ведь так же было и в холодную войну, когда мы говорили, господа, вы что делаете? Вы же ведете мир к гибели. Он говорит, вы что, с ума сошли? Мы же добро защищаем. Это вы ведете мир к гибели, потому что вы существуете. Вы перестаньте существовать, и мир не погибнет. Вот так и сейчас. Как мы называем вещи своими именами, они обижаются, да.
Ну так конечно, а как тогда с ними диалог вести, если они так вот губы надувают сразу, а? Ну вот как?
Знаете, ну вот холодная война показала, как с ними, к сожалению, диалог можно вести только с позиции силы. То есть холодная война начала сдуваться только после того, как они поняли, что победить нас они не могут. Вот тут они начали задумываться, а если победить нельзя, что делать? До этого речь шла о победе, правда, не такой грубой, как сейчас, потому что как раз в холодную войну они понимали, что прямого военного столкновения быть не должно. Они там, собираясь нас задушить экономически, культурно, разложить, но не воевать. Сейчас они уже решили, что они достаточно сильны.
Ну да, вот эти все разговоры знаменитые про план Далласа еще там 46-го.
Не, ну там 40-го. Была так называемая длинная телеграмма,
да, где да,
очень четко было все расписано, что надо делать, как надо делать, чтобы не воевать, но победить. Сейчас такие тонкости уже в ход не идут. Сейчас уже победа на поле боя, вот все этот бред, значит, ну что делать? Очередной раз придется им доказывать, что победы на поле боя не будет.
Да. Ну, вот давайте о безопасности поговорим, о европейской в том числе, российских чиновников, ну и вообще представителей России не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Она планируется, ну, где? В Мюнхене. Планируется 17-18 февраля. Но дело в том, что вот председатель конференции Кристоф Хойсген, он заявил, что не позвали. Но, наверное, он подзабыл немножечко о том, что еще 1 декабря 22-го года российский МИД сообщил об утрате интереса к Мюнхенской конференции и сказал о том, что в последние годы конференция превратилась, цитата, в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность. Я думаю, знаете, аукается им там еще речь Владимира Владимировича от 2007 года на этой конференции.
Ну, это да, это для них ужас просто, понимаете? Как они... Как тогда они отреагировали? Что сказал один немецкий крупный политик? Победители с побежденными договоров не заключают, когда Путин на конференции. Что Путин тогда сказал? Он сказал простую вещь. Мы хотим дружбы с Западом, но мы хотим, чтобы Запад учитывал наши интересы. Не более того. Да? Они обиделись. Они тогда страшно обиделись. Какая дружба? Вы о чем? Мы вас победили, вы должны выполнять наши приказы. Да? Вот они в этой логике остаются и сейчас. Просто в чем зло России? В том, что она побеждаться не хочет. Да? Мы ее победили, а она себе живет, как жила, и действует, как считает правильно. Что же касается самой конференции, то, понимаете, сужая идеологическую основу, да, приглашая только тех, кого хочется слушать, они тем самым подрывают в действительности свою конференцию. Если, как говорила Елизавета Английская, мне не нужен министр, который со мной соглашается, зеркало у меня уже есть. Да, вот здесь то же самое. Они соглашают только своих, а исчезает сам смысл конференции. Конференция – это разговор, который должен привести к договору в широком смысле. Не обязательно юридическим, правовому договору, но к какой-то договоренности, к какому-то взаимопониманию. А если вы слышите только себя, какое взаимопонимание? С кем? С собой? Ну, это уже шизофрения.
Ну, может, им так удобно. Ну, Дмитрий Анатольевич.
Нет, так удобно. Шизофренику очень удобно говорить с собой, он всегда с собой договорится. Да. Но таким способом проблемы с внешним миром решить нельзя, потому что ты разговариваешь с собой.
Ну вот, а они не видят, наверное, внутри Европы угроз безопасности. Для них все, нет, все нормально.
Конечно. Единственная угроза безопасности – это мы. А ну, там внутри все хорошо, там хороший Зеленский, правда, граждане Зеленского во всех странах Европы уже местным жителям морды бьют, но это не угроза безопасности, это так, мелкий эксцесс. А вот сочетание России – это страшная угроза безопасности, с которой надо бороться. То есть вся вот эта система конференций, которая создана именно для того, чтобы договариваться, валится, потому что никто договариваться не собирается. Они готовы нам продиктовать условия нашей жизни. Вот действуйте, как мы прикажем, и будет хорошо. А договариваться, учитывать наше мнение, они не собираются. Но тогда конференция теряет смысл.
Да, давайте вот еще о другой конференции, но это точнее даже форум Давоски. Но сейчас, наверное, ни одно маломальски крупное мероприятие не обходится без каких-то заявлений Зеленского. Он везде в каком-то таком онлайн-формате появляется. И вот он сказал, что в Донбассе каждый день идут ожесточенные бои. Украинские военные держатся стойко и крепко, пока российские войска наступают. Однако обе стороны утомляются, сказал Зеленский. И заявил, что замедление вот боевых действий из-за усталости сторон. Но он при этом сказал, что Россия ведет подготовку к реваншу. Вот что думаете? Это опять какие-то очередные громкие заявления Зеленского на международных площадках? Он хочет привлечь внимание?
Он хочет привлечь деньги.
Деньги. Все просто.
Конечно. Реванш. Надо реваншу противостоять. А для этого нужны средства. как прямые денежные вливания, потому что, простите, украинским чиновникам платит Америка. Да? Они официально переводят деньги на поддержание государственного аппарата Украины. Так и оружие. Причем оружие самое современное и как можно больше. Потому что пока Запад старается не поставлять им такое оружие, которое позволит им стрелять по нашей территории, любой. Да? А сейчас они активно требуют такое оружие, чтобы можно было ударить уже не по Донбассу, а по России. Просто американцы понимают, что если они будут поставить такое оружие, есть шанс, в общем, нарваться на серьезные неприятности. Да? Они хотят, чтобы Украина воевала с Россией, они не хотят воевать сами. Да? И вот тут вот Зеленскому надо уговаривать. Вот он и уговаривает. А Давосский форум – это наиболее крупное мероприятие, на котором легче всего докричаться до большинства лиц, принимающих решения. Вот он и выходит, Тайваш. Смотрите. Ну, правда, вот сейчас замедляется, холодно, устали, но ничего, полмесяца отдохнут, и будет Тайваш. Чтобы Тайваша не было, дайте мне побольше оружия и денег, военных специалистов для обучения наших солдат использовать это оружие. И тогда все будет хорошо, демократия победит.
Слушайте, но он, конечно же, постоянно это заявляет и действительно просит там денег и просит вооружения, но в Соединенных Штатах же и так уже говорят о самой крупной такой помощи. Там она же уже исчисляется десятками, скоро под сотни миллиардов долларов будет в общей сложности вообще с начала спецоперации. Но сейчас речь уже идет и о вооружении, ну, точнее так. Пошли такие разговоры о вооружении такого дальнего действия, потому что администрация США президента Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности, ну, в том числе для удара по Крыму. Во всяком случае, так пишут американские СМИ. Это пока они что делают? Такие информационные вбросы? Для чего вот эта информация
пока
разгоняется?
Да. Но не дай бог они действительно дадут такое оружие, потому что, я говорю, они все время держатся в позиции. Мы поддерживаем Украину всеми средствами, но мы не воюем. Вот если они дадут оружие, которое осознанно будет действовать по удару по Крыму или по Воронежу, по Курску, да, это все российская территория. Крым так столь же российская территория, сколь и Воронеж. Тогда уже будет, мягко говоря, сложно изображать из себя страну, которая не воюет. Если вы поставляете осознанно оружие для удара по нашей территории. Да? Но просто вот им этого хочется. Им хочется поставить оружие, потому что хочется, чтобы Украина победила, а она не побеждает. Да?
Смотрите, вот хорошо, я хочу тогда такой вопрос задать. Неужели ситуация после теракта на Крымском мосту, когда начались ответные реакции со стороны России и ракетные удары, начиная там с 10 октября, такие достаточно активные, неужели это не стало, ну, не то что звоночком, а пониманием для, ну, если этого не понимают в Киеве на Банковой, то что вот те, кто спонсируют и поставляют, это вот должны же понимать, что какая будет реакция, какой будет ответ?
А их это устраивает. Чем больше ракет упадет в России и Украине, тем лучше. Ведь они же воюют за победу Украины не потому, что им Украина нравится, а потому что надо, чтобы погибло побольше русских и украинцев. Потому что в действительности народ-то один. Это власти с ума сошли. Но когда власти на Украине будут люди разумные, ведь наши отношения вернутся к человеческим, да? А это американцев совершенно не устраивает. Еще Бжезинский сказал, что для того, чтобы лишить Россию позиции великой державы, угу, надо оторвать от нее Украину.
Да, да, да.
Перед смертью он извинился и сказал, что ошибался, и что Россия великая держава даже без Украины. Да? Но вот логика Бжезинского-то работает, потому что Украина для Америки, да, орудие для борьбы с Россией, но с другой стороны такой же объект уничтожения, как и Россия. По большому счету тоже абсолютно непонятная страна. Пусть не такая большая по размеру, не такая богатая и могущественная, но тоже непонятная. И поэтому хорошо бы, чтобы ее тоже не было.
То есть у них вот такая логика, да?
Конечно, конечно. Это Трумэн сказал еще в 44-м, по-моему, что нужно помогать России против Германии, Германии против России, пусть они убивают, убивают и убивают. А здесь вообще родственные страны, да? Ведь у них еще более извращенная логика. Они что говорят вот по поводу этого оружия? Зачем поставлять оружие для удара по Крыму? Потому что это позволит быстрее провести переговоры о мире. То есть вот чистый Оруэлл, мир – это война.
Но, знаете, вот если возвращаться к этой теме возможных поставок вот этого вооружения, включая «Хаймерс», «Брэдли», да, то американское издание пишет, что сами власти штатов, они еще не знают, как Владимир Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия. Вот такое резюме делает издание. То есть, ну, они как бы эту информацию дают, но еще там сомневаются.
Ну да, потому что все-таки вот эта установка «мы не воюем», она очень серьезна, особенно для американского народа. Американцы могут нас не любить. Очень многие американские граждане Россию не любят. Но все они стоят на позиции, с Россией нужно не воевать, а договариваться. Именно поэтому вот эти вот странные встречи с Трампом, с Байденом, которые с американской стороны были совершенно не подготовлены. Но народ требовал переговоров с Россией, поэтому эти переговоры велись, даже когда Америка была не готова. Вот сейчас народ совершенно не хочет воевать с Россией, вот от слова совсем. И поэтому хочется поставить, но с другой стороны, вы же понимаете, что республиканцы делают демократической администрации, если можно будет обвинить эту администрацию в разжигании войны с Россией. Правда, наоборот, было бы то же самое. Да, если бы республиканцы пришли, уже демократы стали бы голубями. Мы это все видели по много раз в период холодной войны. Да? Но проблемы возникнут очень большие. Поэтому вот они так крутятся. Им бы вот и оружие поставить, и ответственность с себя снять.
То есть вот этот материал, да, в западной прессе, сейчас должна быть однозначно реакция, да, политическая, там, сенаторов ли, Белого дома ли, да, и вот как это будет, да, тогда, собственно, они будут смотреть. А, ну, то есть мы будем еще... Потому что тут же и Зеленский-то постоянно настаивает на том, чтобы вот это оружие поставляли.
Нет, ну, у Зеленского-то это... ну, понимаете, они живут же мечтой. То была мечта «Хаймерс», до этого была мечта «Байрактар». Вот мы, нам сейчас как дадут такое оружие, что нам можно будет ничего не делать, а мы всех победим.
Угу. Ну да.
Понимаете, тут Зеленского-то, ну, ребенок это и есть, ну что с дитя взять? Да? Они же это транслируют и своему народу, что а вот сейчас нам дадут такую игрушку, что мы всех врагов победим.
Ну, завершая нашу беседу, Дмитрий Анатольевич, стоит отметить, что неоднократно и в Минобороны, и в руководстве страны Российской Федерации говорили, что любое вооружение, которое появится на территории Украины, будет законной целью для его уничтожения. Вот на этой ноте мы будем завершать беседу. Спасибо большое, что включились в эфир. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук, был на связи со студией. Не переключайтесь.